Говорит радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Пятая годовщина грузино-российского конфликта. Почему в России дорожает бензин? Расследование дела об убийстве Литвиненко зашло в тупик. И марш бомжей в Иркутске. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска программы «Свобода в полдень». Итак, 5 лет прошло с начала российско-грузинского вооруженного конфликта, 5-дневной войны, в результате которого Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Стороны конфликта по-прежнему вспоминают погибших в разные дни. В Грузии траурное мероприятие проходит сегодня. Здесь утверждают, что война началась 7 августа с российского военного вторжения. Россия и Южная Осетия трактуют события тех дней иначе, обвиняют Тбилиси в агрессии, считая началом конфликта 8 августа 2008 года. Годовщину начала войны с Россией Грузия встречает с новым премьером, уходящим президентом и в условиях разгорающейся борьбы за пост главы грузинского государства. Итоги войны – одна из главных тем предвыборных дискуссий. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Грузинские политики и эксперты сходятся во мнении, что война вокруг Южной Осетии была для Грузии историческим событием, предопределившим ее будущее на многие десятилетия. Тем не менее, как заявил в интервью «Радио Свобода» один из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта», депутат Захария Куцнашвили, правительство Иванишвили не намерено устраивать масштабных мероприятий в годовщину войны.
Никаких мероприятий мы не собираемся планировать, потому что 5-дневная война, августовская война – это черное пятно в истории грузино-российских отношений. И в этом плане мы думаем, что факт остается фактом, что территория Грузии оккупирована, что российская власть допустила огромную ошибку, а грузинская власть смогла избежать эту войну, несмотря на те провокации, которые были тогда в августовском месяце. Так что мы не собираемся что-то предпринимать, продолжаем женевский формат переговоров и стараемся в формате добиться выполнения соглашения 12 августа. Поэтому мы, грузины, стараемся добиться исполнения этого соглашения.
Захария, премьер-министр, недавно сказал, что он не исключает привлечение Михаила Саакашвили к ответственности за те события после того, как тот перестанет быть президентом, то есть лишится иммунитета. А каково ваше мнение на этот счет?
Конечно, ответственность Саакашвили остается ответственностью, потому что когда ты лидер страны, президент и главный командующий вооруженных сил, ты должен делать правильные выводы из всего, что происходило. Саакашвили первые дни войны так передавали информацию, так как будто грузинские вооруженные силы начали восстанавливать конституционный порядок после 3-го дня, когда уже российские войска перешли рубежи бывшей автономной республики, он поменял плотину, говорит, что вот мы боремся и защищаем Родину. Произошло нападение на Грузию.
Заявил Захария Куцнашвили. Его коллега по правящей коалиции Леван Бердзанишвили подчеркнул в беседе со мной, что 5 лет назад в Южной Осетии действовали не 2, а 3 стороны.
Эта война была запущена с 2 сторон. Были допущены ошибки и преступления с 3 сторон. С осетинской, грузинской и российской стороны. Я не думаю, что 5 лет это достаточный срок для того, чтобы на самом деле оценить эту войну, потому что все участники на месте. Путин на месте, и Медведев, и Саакашвили, только осетинского руководства нет. Так что мы еще не готовы дать полный ответ. А что касается оценок, так сказать, действий, я думаю, что это уже было сделано комиссией госпожи Табиавин. Так что ничего нового добавить я не смогу.
Считает Леван Бердзанишвили. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе рассказал «Радио Свобода» о своей книге, которая посвящена трагическим событиям 5-летней давности. Он считает главным виновником войны Михаила Саакашвили, который не прислушался к предупреждениям Запада о недопустимости попыток силового разрешения проблем Абхазии и Южной Осетии.
Дело в том, что начиная с лета 2004 года Саакашвили ставку сделал на силовое возвращение Абхазии и Южной Осетии, действовал безумно в этом направлении. Западные наши партнеры, американцы в первую очередь, его отдергивали. Никто не сумел удержать, и в августе 2008 года он начал эту военно-политическую авантюру, которая закончилась совершенно, так сказать, неизбежным крахом, катастрофой. И для его правительства, и в первую очередь, конечно, и самое главное, для Грузии. Объективных противоречий между Россией и Грузией не было бы,
если бы не безумные действия Саакашвили.
По мнению философа Зазы Шатиришвили, войну 08-08-08 следует считать важной вехой на пути Грузии к полноценной независимости.
Это в каком-то смысле и реванш со стороны России, в каком-то смысле она отыгралась из-за Косово, из-за многих вот таких поражений за последние 15-20 лет. А для нас, в принципе, это один из таких, я бы сказал, составных элементов того, что можно назвать 25-летней вот такой войной против империи, да, в широком смысле. А куда ведет путь, мы пока не знаем, потому что история не окончена, и пока история не окончена, мы не можем подвести какие-то итоги.
Практически никто в Грузии уже не сомневается в том, что реальность, сложившаяся в результате пятидневной войны, на долгие годы или даже на десятилетия. А изменить статус-кво в среднесрочной перспективе вряд ли удастся, поскольку не разрешены фундаментальные противоречия между Россией и Грузией, поэтому грузинскому обществу придется смириться с мыслью о необходимости жить в новой реальности. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В 2008 году в результате обстрелов с грузинской стороны серьезно пострадала столица Южной Осетии Цхинвали, были разрушены многие населенные пункты. В Россию тогда устремился поток беженцев из Южной Осетии. Уже после конфликта на восстановление инфраструктуры и экономики Южной Осетии российские власти выделили 34 миллиарда рублей, но работы до сих пор не завершены. О сегодняшней жизни в Южной Осетии говорит бывший руководитель Министерства печати и массовых коммуникаций Южной Осетии, ныне президент Южно-Осетинского центра ИР Ирина Гаглоева. Вопросы ей задавала моя коллега Любовь Чижова.
5 лет действительно прошло. Ситуация, ну, как вам сказать? Сказать, что она блестящая, я не могу. Но самое главное, что на нашей земле мир. Есть серьезные проблемы в социально-экономическом развитии. К сожалению, за 5 лет мы наши проблемы не решили. И я не думаю, что в этом есть что-то особенное. После того наследства, которое мы имели от Советского Союза, плюс 18-летняя война Грузии против Южной Осетии, то вряд ли эти проблемы можно за 5 лет решить. Тем более, что все-таки чисто в политическом смысле Южная Осетия находится, ну, в достаточно сложной ситуации, и механизмы какой-то экономической конструктивной политики, самостоятельной, здесь практически отсутствуют. То есть очень сложно решать эти проблемы, тем более, что чего греха таить, когда имеется и коррупция, и, в общем-то, не совсем правильное решение экономических задач, то вот в сумме получается, в общем-то, достаточно проблемная ситуация, и сегодня, к сожалению, не все социально-экономические проблемы решены. Хотя, надо сказать, что в целом какие-то стратегические направления, в общем-то, достаточно активно развиваются. Идет строительство, восстанавливаются дома, просто скорости не те, и, к сожалению, это создают социальную проблему.
Ирина, да, вот недавно российские чиновники отчитались, что за 5 лет они отправили в Южную Осетию из России с 2008 года по 2013 год включительно 37 с лишним миллиардов рублей. Ну вот Александр Хлопонин уточнил, сказал, что 34 миллиарда. Видно, что отправляли?
Ну, сумма действительно такая называется. Ну, я не могу вам с уверенностью сказать, но я, понимаете, я не эксперт в строительстве, там, в экономике и так далее. Но 34 миллиарда, конечно, здесь не было реализовано. А как что было, вообще они дошли сюда или нет, это тоже мне лично неизвестно. Конечно, восстановительных работ на такую сумму здесь, на мой не экспертный взгляд в этом вопросе, такой реализации здесь, конечно, не было. Но это другой вопрос. Это вопрос, наверное, и с коррупцией связанный, и с какими-то другими моментами. Но
какая, на ваш взгляд, главная проблема стоит сейчас перед Южной Осетией?
Перед Южной Осетией стоит самая главная проблема – это укрепление ее государственности в контексте решения социально-экономических проблем. Потому что если мы сейчас не сдвинем социально-экономические наши проблемы в активную фазу, то, в общем-то, будет достаточно сложно дальнейшее укрепление государственности.
Говорила президент Южно-Осетинского центра ИР Ирина Гаглоева. политологи до сих пор спорят о юридической подоплеке и последствиях этого конфликта, а также о том, какая из сторон первой открыла огонь в ночь с 7 на 8 августа. Но обычно люди говорят, что война — это действительно очень страшно, кто бы ее не начинал. О событиях пятилетней давности вспоминает грузинский драматург Лаша Бугадзе.
Очень-очень трагично. Это, конечно, абсолютно ощутимая реальная травма. Мы как-то не думали, что дойдет до этого в 2008 в августе. Все так очень так сразу все произошло. Да, мы знали, мы видели, мы читали, что там происходило около Схинвали, в этих деревнях, потому что там каждый раз, буквально за 3-4 месяца до начала вот этого конфликта, там были перестрелки, там поймали грузинских полицейских, потом было какие-то стычки, и все это потом перешло вот этот в громадный конфликт. Но это все мы знали, потому что мое поколение выросло с этим конфликтом, с абхазским конфликтом, потому что это все началось в 90-х, и мы каждый раз думали, что ну, это типичная, трагическая, просто историческая фаза. Но вот мы не думали, мы никогда не думали, что вот это могло произойти вот так, в таком масштабе.
Как политический конфликт между Россией и Грузией отразился на жизни обычных людей?
Война — это не только, конечно, танки, не только, когда видишь солдат. Война — это что происходит в городе, обычные люди что делают. И это было очень страшно. Конечно, все дни очень трагичные, но 10-го, 11 августа все думали, что российская армия и вот эти формирования, вот осетинские или я не знаю какие, они могут войти в Тбилиси. Это значит, что уличные бои, или не знаю, но мы видели это в фильмах, да, и когда ты видишь по телевизору, в лайве, что происходит в других грузинских селах и в городах, ну, например, в Гори, в Сенаке, в Зугдиди, ну, не говорю уже об этих деревнях, в Осетии, в Южной Осетии, мы называем это Шидакартли. Само Чабло, мы сказали, что вот это может произойти в Тбилиси, а Тбилиси — это столица, здесь это могло произойти более ужасно, потому что это было просто страшно, когда смотришь на солдат, которые, я не знаю, видели ли вы, нет, на российских телеканалах, они просто грабили все, вот как мародеры. Потом бомбили же ведь два раза Тбилиси, старый аэропорт еще на гору Махата, бросили бомбу, это рядом с моего дома, видна эта гора, гора Махата, и там бросили бомбу ночью, и весь Тбилиси, мы были на улицах с нашими паспортами, ну что мы могли делать с нашими паспортами, но все-таки ну, мы уже не могли спать, конечно. Все думали, что войдут в город, и что будем делать? Ну это была паника.
Лаша, а этот конфликт как-то повлиял на отношения с вашими российскими друзьями?
Нет, знаете, к счастью, никак. Потому что мои друзья звонили, и они были со мной как бы из Москвы, мои друзья, мои коллеги. Некоторые не поняли, что сразу произошло, я тоже не понял, если честно, потому что это трудно через вот эту пропаганду телевизионную пройти, но вот те мои друзья, которые нас знают и знают контекст, как бы вот этого идиотского, трагического конфликта, все они поняли и все они как-то поддерживали. Нас и всегда поддерживают.
У вас к России изменилось отношение?
У меня не изменилось, потому что для меня Россия — это конкретные люди и русская культура. У меня никогда не было иллюзий насчет Путина или Медведева или Кремля. Не только в грузинском и в российском контексте, но нам неприемлема вот эта авантюра.
С грузинским драматургом Лашей Бугадзе беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Федеральная прокуратура США выдвинула уголовные обвинения против организаторов атаки на американское консульство в ливийском городе Бенгази. Тогда в результате нападения на плохо охранявшийся американский дипломатический комплекс погибли 4 американцев, включая посла США в Ливии Кристофера Стивенса. Первоначально реакция Белого дома на это событие и ход расследования вызвали критику со стороны республиканцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Известие о том, что следствие установило лиц, причастных к организации террористической атаки на американское консульство в Бенгази 11 сентября 2012 года и выдвинуло против них обвинения, фактически не добавляет новой информации к уже известной картине происшедшего и не дает ответов на многочисленные вопросы, поднятые за 10 с лишним месяцев, прошедших со времени атак. Как нередко случается в подобных делах, обвинительный документ остается засекреченным, с тем, чтобы не возбудить нежелательной тревоги подозреваемых. Тем не менее, имя главного обвиняемого оказалось известным сразу нескольким средствам информации. Это глава местной исламистской группы Ахмед Абу Хатала. Он получил известность в качестве героя видеозаписи, сделанной в помещениях только что разгромленного консульства. С тех пор, правда, он дал несколько интервью, настаивая на том, что он оказался в консульстве уже после атаки и отрицая свою причастность к нападению. Последнее интервью совсем недавно он дал телеканалу CNN. По словам репортера телеканала, найти известного исламиста не составило никакого труда. Он утверждает, что никто из официальных американских представителей, следователей ФБР, не пытались выйти на него и задать вопросы. Представители Министерства юстиции отказываются комментировать известие о вынесении обвинений. Они отказываются обсуждать конкретные обвинения, говоря лишь, что расследование продолжается. Но такие объяснения не удовлетворяют скептиков, среди которых влиятельнейшие законодатели. Они упрекают администрацию в том, что она из чисто политических соображений попыталась преуменьшить значение этой атаки и ссылаются на то, что Белый дом поначалу настаивал на том, что нападение было результатом спонтанного взрыва негодования ливийцев, взрыва, вызванного появлением самодеятельного фильма о пророке Мухаммеде. Самое серьезное за несколько лет нападение на американцев произошло лишь за 2 месяца до президентских выборов в США. Признание того, что это была заранее подготовленная террористическая атака, дискредитировало бы один из основных предвыборных постулатов президента – постулат о победе над Аль-Каидой, настаивают критики президента Обамы. Попутно они приводят данные о том, что меры безопасности американского консульства в Бенгази были неадекватными, что в течение нескольких часов, пока дипломатическая миссия находилась в осаде и обстреливалась из минометов и другого оружия, на помощь осажденным могли прийти американские спецподразделения, находившиеся на военных кораблях. Белый дом настаивает на том, что были предприняты все необходимые меры для защиты дипломатов и охраны консульства. Трагедия, как говорят представители администрации, стала результатом стечения непредсказуемых результатов. Несколько членов Конгресса направили письмо директору ФБР с просьбой проинформировать их о ходе следствия. Один из комитетов Палаты представителей ведет расследование, но его члены жалуются, что им чинятся препятствия. Вот что говорит конгрессмен-республиканец Джейсон Чаффитс. Известно, что более 20 человек, сотрудников различных правительственных служб, находились в Бенгази во время атаки. Мы бы хотели их выслушать, но администрация приводит различные аргументы для того, чтобы этого не допустить. Многие проблемы могли бы быть разрешены, если бы эти люди выступили перед комитетом Конгресса, а затем мы бы провели публичные слушания, которых заслуживают и семьи погибших, и все американцы. В разных странах мира находятся сотни американских представительств. Там работают тысячи людей, безопасность которых должна быть обеспечена. Мы должны убедиться, что мы делаем все возможное для их защиты, и события, подобные тому, что случилось в Бенгази, не повторятся. Последние сведения о том, что Аль-Каида на Аравийском полуострове может готовить нападение на американские миссии на Ближнем Востоке и в Северной Африке, рассматриваются многими законодателями в контексте событий прошлого года. После Бенгази террористы действуют, словно им были введены стероиды, говорит сенатор Линдзи Грэм. Еще бы, они уничтожили американского посла, и никто не поплатился за это. Сейчас они убеждены, что мы стали слабее, а они сильнее. Когда могут появиться подробности расследования нападения на американское консульство в Бенгази? Задержан ли кто-то из подозреваемых? Ведут ли американские спецслужбы следствие в Ливии? Неизвестно.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В ноябре исполнится 7 лет со дня смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне радиоактивным полонием-210. Сейчас проводимое судьей коронером дознание по его делу зашло в тупик из-за невозможности открытого рассмотрения в суде секретных материалов. Под угрозой назначенное на 2 октября продолжение слушаний по этому делу. Передает из Лондона корреспондент Радио Свободы Наталья Голицына.
Недавно вдова Александра Литвиненко-Марина после почти 7-летних расследований судебных проволочек, мытарств и досужих спекуляций в ответ на очередное заявление местных конспирологов, что ее мужа никто не убивал, в отчаянии воскликнула: «Откуда тогда взялся полоний?» Полоний действительно ключевое слово в расследовании убийства Александра Литвиненко. Выяснив, откуда взялся полоний, можно с уверенностью указать на исполнителя и заказчика убийства. В случае внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах в Британии проводится так называемый инквест – дознание под председательством судьи-коронера. Задача инквеста – выяснить причину смерти и назвать убийц. Главное отличие инквеста от официального судебного разбирательства – проводящий его судья не может выносить приговор. Недавно проведение инквеста застопорилось. Судья-коронер сэр Роберт Оуэн получил директиву правительства не оглашать в ходе дознания секретные материалы спецслужб. Оглашение секретных документов запрещено Великобританией законом. Однако их можно было бы рассмотреть в случае замены инквеста на открытое публичное расследование. Эта юридическая процедура позволяет рассматривать секретные документы в закрытом режиме в присутствии имеющих специальный допуск адвокатов и прокуроров. Однако и на публичное расследование правительство наложило запрет. Для начала нужно попытаться понять, почему в отношении Александра Литвиненко был выбран столь необычный, даже экстравагантный способ убийства, ставший первым случаем ядерного терроризма на территории Соединенного Королевства. Говорит ведущий британский специалист в области радиационной защиты, сотрудник Национального совета радиационной безопасности профессор Николас Прист.
Это был блестящий выбор орудия убийства. Большинство радиоактивных материалов излучает гамма-радиацию или бета-радиацию, которые очень легко зафиксировать с помощью приборов. Радиация, которую производит полоний-210, это чистейшая альфа-радиация, быстро разрушающая весь организм. Для ее фиксации непригодны имеющиеся в больницах датчики. Чтобы ее выявить, нужна совсем другая аппаратура. Убийцы посчитали, что существует огромная вероятность того, что отравление полонием не смогут определить в обычных больничных условиях. Трудно найти другой металл, а полоний – это металл, который, с одной стороны, было так трудно выявить в организме, а с другой, который обладал бы такой огромной разрушительной силой, так что убийцы сделали идеальный выбор. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в организме Александра Литвиненко удалось выделить альфа-излучение в ноябре 2006 года чисто случайно и всего за несколько часов до его кончины. Причем это удалось сделать не врачам, а лаборатории радиационных исследований, куда были отправлены образцы его тканей.
Профессор Прис считает, что полоний, которым был отравлен Литвиненко, был российского производства. Он уверен, что по образцу полония можно определить, где и кем он был произведен.
Основное производство полония находится в России. Полоний, с которым мне приходилось сталкиваться в Британии и Канаде, был российского производства. В былые времена полоний применялся для изготовления взрывателей ядерных бомб, поэтому тогда он производился во многих странах, в том числе в США, Британии, Канаде. Сейчас его не применяют для этих целей, и производство сосредоточилось в России, которая его экспортирует. У полония, как и у других радиоактивных элементов, есть свои отпечатки пальцев. Специалисты могут по образцам, учитывая особенности радиационного излучения и другие параметры, определить его происхождение. Следует учитывать, что дело Литвиненко рассматривается как уголовное, и доступ к некоторым его материалам очень ограничен. Я склонен предполагать, что полоний, которым был отравлен Литвиненко, был российского производства. Об этом, в частности, говорят его следы, обнаруженные в российских авиалайнерах, курсирующих между Лондоном и Москвой.
Близкий друг Александра Литвиненко, соавтор книги о его убийстве «Смерть диссидента» Александр Гольфарб, получил на проходящем в Лондоне дознании статус заинтересованной стороны, а значит и право знакомиться с материалами дела. Он уверен, что следы полония, которым был убит Литвиненко, ведут в Россию.
На дознании в Лондоне произошло то, что судья, сэр Роберт Оуэн, который имеет допуск к секретным материалам, имел возможность ознакомиться со всеми закрытыми материалами, которые мы не видели. Единственное, что мы видели, это полицейское дело. Но то, что находится в данных спецслужб или Министерства обороны, нам не показывали. А судье это показали. И судья, после того, как он изучил эти материалы, сделал в суде официальное заявление, что он видит в этих материалах доказательства, которые на первый взгляд свидетельствуют о причастности российского государства. Он, однако, не может рассматривать эти доказательства в суде, потому что в Британии открытое правосудие и секретные документы не могут быть уликами в открытом суде. А закрытых судов не бывает. Поэтому, в общем, мы имеем практически официальное утверждение, которое говорит о том, что имеется доказательство причастности российского государства. И буквально недавно купила письмо, подписанное министром внутренних дел Великобритании Терезой Мэй, которая с имени правительства объяснила, почему, собственно, правительство не хочет назначить закрытое разбирательство по делу Литвини. И она признала, что одной из причин является нежелание портить отношения с одним из, как она пишет, иностранных партнеров Великобритании, которым трудно будет объяснить, почему правительство педалирует эту тему.
Историк разведки и автор книги «Фабрика ядов КГБ» Борис Володарский, хорошо зная, как работают российские спецслужбы, предложил такую схему проведения операции по устранению Александра Литвиненко.
Операция имеет всегда необходимые репетиции. В данном случае несколько раз были проведены репетиции такие. Специально на встречу с Литвиненко 16 октября приехал Костуль, с которым они не были раньше знакомы. Целью его ввода как фигуры была попытка подвода к Литвиненко человека, которого он не знал. То есть сразу нужно было проверить, насколько, как он отреагирует на человека, которого неожиданно вдруг представит Луговой. Луговой представил Костуна как своего делового партнера, и Литвиненко отреагировал очень позитивно. Второй раз, незадолго до убийства, снова Луговой пригласил Литвиненко к себе в гостиничный номер. Литвиненко пришел совершенно спокойно, с ним пообщался, поговорил. Когда 1 ноября Луговой пригласил Литвиненко снова в свой номер в «Миллениуме», это было днем, как мы знаем хорошо, из показаний того же Скарамеллы, и представил ему незнакомого человека, то Литвиненко тоже не удивился. Мы хорошо знаем, что человек был представлен как российский бизнесмен, который может обеспечить большие поставки сжиженного газа в Латинскую Америку, который поможет Литвиненко заработать миллионы. Когда Литвиненко вышел с этой встречи и пошел встречаться с Кармеллой через 30 минут после этой встречи, он ему рассказывал: «С Кармеллой у нас будет все в порядке, у меня будут миллионы, я смогу с семьей спокойно ездить за границу, смогу отдыхать спокойно, и будем все нормально жить. Нас ждет прекрасное будущее, меня ждет великолепный бизнес». Вот такая история.
Однако все завершилось трагически. 1 ноября 2006 года во время чаепития в отеле «Миллениум» с Луговым и Ковтуном в чашку Александра Литвиненко был подмешан радиоактивный полоний-210, ставший причиной его гибели. Смерть наступила 26 ноября. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В России в третьем квартале может возникнуть дефицит бензина. Министерство энергетики уже предложило нефтяным компаниям ограничить его экспорт. Однако, по мнению экспертов, такими мерами проблему решить не удастся, и топливо все равно будет дорожать. Продолжит тему экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Российские власти обеспокоены ситуацией на внутреннем топливном рынке. В минувшую пятницу в Министерстве энергетики состоялось закрытое совещание, на котором ведущим нефтяным компаниям страны было устно рекомендовано прекратить экспортные поставки бензина. Такие рекомендации министерства нефтяникам, судя по всему, появились после письма президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, направленного в конце июля вице-премьеру Аркадию Дворковичу. В нем именно увеличение экспорта бензина во втором квартале на фоне ажиотажного спроса на него внутри страны было названо одной из причин роста оптовых цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. За минувший месяц бензин у производителей действительно подорожал на 20%, а то и на 30%. Однако, по словам аналитика инвестиционной финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова, это было ожидаемым событием.
С начала года цены в опте планомерно падали, то есть там даже не было весеннего всплеска цен на фоне ремонта НПЗ и на увеличение спроса. А в рознице в то же самое время такой негативной динамики не было, и розничные цены, они стояли более-менее на стабильных уровнях. В итоге образовался гэп между оптовыми ценами ценами и ценами в рознице. Поэтому вот после того, как в июле цены в опте очень сильно выросли, вот этот гэп просто сузился между ценами в рознице и в опте. Поэтому просто оптовые цены догоняли, по сути, розницу. То есть это должно было произойти, просто это произошло очень резко, и не было такого плавного сужения спреда между розницей и оптом.
В чем причины столь резкого подорожания бензина на оптовом рынке именно в июле? Виталий Крюков продолжает.
Этому, конечно, способствовали определенные факторы. Это и снижение поставок белорусского топлива, и, опять же, сезонный рост спроса, и то, что, по сути, у независимых АЗС не было резерва топлива, потому что независимые АЗС видели, как оптовые цены падали, и они особо не торопились покупать резервы топлива, потому что видят, что там через день цена может быть ниже. А потом внезапно ситуация поменялась, и оптовые цены очень сильно выросли. В итоге им в спешке пришлось покупать эти продукты, и это привело к ажиотажному спросу и повышению цены.
Схожее мнение и у аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука. Летний рост цен на бензин в оптовом звене, по его словам, стал следствием сразу нескольких событий. Но их влияние на рынок в скором времени уже ослабнет.
Это недостаток поставок из Беларуси, одновременно рост спроса на российском рынке, и производство на российских заводах оказалось в итоге чуть ниже плановых показателей. Но я думаю, что это будет краткосрочное явление, на самом деле ситуация исправится, тем более сейчас еще тот же Казахстан, который импортировал российский нефтепродукт, теперь отказывается от наших поставок, и, скорее всего, ситуация нормализуется уже в ближайшее время.
Стабилизация цен на бензин в России к концу нынешнего года ожидает и Виталий Крюков из инвестиционной финансовой группы «Капитал». Тем не менее, он уверен, что в августе ситуация на рынке будет еще весьма напряженной.
На мой взгляд, потребители уже давно должны были привыкнуть к тому, что у нас постоянно происходят какие-то перебои на топливном рынке. Это уже не первый год. Раньше то же самое было, но потом все это улеглось и стабилизировались цены. Поэтому думаю, что ближе к концу года тоже можно ожидать стабилизации цен. Главное вот пережить период пикового спроса на топливо. Это июль-август и особенно август, наверное. И уже туда, вот ближе к осени и зиме, думаю, что можно ожидать стабилизации цен, может быть, даже какого-то снижения.
Схожие прогнозы и у Андрея Полищука из Райффайзенбанка. Он уверен, что недостаток нефтепродуктов на рынке неминуемо приведет к росту цен на автозаправках, хотя и не к такому масштабному, как в оптовом секторе.
Выросли ли по итогам месяца действительно цены на 20%, но я бы говорил, что это, скорее всего, относится именно к торговым площадкам. Если мы возьмем среднее по рынку, то, наверное, рост все-таки был меньше. И тем более на розницу эти цены транслируются гораздо медленнее. Я думаю, мы не увидим в среднем скачка там, на 2-3 рубля за месяц. Он будет перекладываться постепенно, там, максимум, я думаю, по полрубля в среднем.
Может ли временный запрет на экспорт бензина поддержать внутренний топливный рынок и ликвидировать дисбаланс между спросом и предложением? Виталий Крюков таким инициативам относится скептически.
Это не самая главная проблема сегодня на топливном рынке, и основные причины все-таки повышения цен, они были внутри страны. Внешние факторы, они просто наложились на все это, вырос там экспорт топлива, но объемы поставок в любом случае, они очень низкие. Россия практически не экспортирует бензин, поэтому вряд ли эта ситуация может как-то кардинальным образом изменить рынок.
С Виталием Крюковым согласен и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Он также напоминает, что ограничение экспортных поставок бензина, введенное правительством страны еще во время топливного кризиса 2011 года, и так никто не отменял.
Запретительные пошлины действуют и сейчас. Это 90% от пошлины на сырую нефть. Единственное, что можно ее увеличить там до 100 или даже больше. Но я думаю, что это не выход из текущей ситуации. Просто-напросто надо подождать, когда пройдет модернизация наших заводов, и вводить ручное регулирование на рынок, я думаю, не стоит.
Впрочем, предупреждают эксперты, стабилизация цен на бензин на внутреннем рынке вовсе не означает прекращение их роста. Нефтепродукты в России, по их мнению, в дальнейшем все равно будут постепенно дорожать. Аналитик инвестиционной финансовой группы «Капитал» Виталий Крюков.
Потребителям надо просто привыкать к тому, что цены будут постоянно увеличиваться. В этом нет ничего такого удивительного, потому что налоги на сектор повышаются каждый год. И сегодня там доля налогов в литре топлива уже больше 60%.
Сейчас российские власти рассчитывают решить проблему возможного дефицита нефтепродуктов внутри страны за счет поставок из Белоруссии. Согласно двусторонним договоренностям, в текущем году их объем должен составить почти 3,5 миллиона тонн. Однако, по данным Федеральной антимонопольной службы, пока поставлено всего 630 тысяч тонн, то есть лишь около 20% от плана. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Почему же в России такое дорогое автомобильное топливо? Вот что по этому поводу думают простые жители Саранска.
Не знаю, мне кажется, правительство в этом не очень заинтересовано, чтобы сделать дешевое топливо. Я только вот на это ссылаюсь. Ни на какие там, ни на катаклизмы, что там доллар или что-то скакнуло. Мне кажется, просто правительство не может это урегулировать.
Потому что деньги зарабатывают некоторые товарищи, на этом и живут. А если бензин не будет соответствовать, не будет заработков.
Потому что у нас это находится не в государственной структуре, а в частной. Поэтому хозяин что хочет, то и делает. У нас, кстати, цены на бензин гораздо дороже, чем в соседнем Казахстане.
Потому что за счет нас решаются государственные проблемы. Я и не завидую нефтяным компаниям, потому что им в приказном порядке строить наверняка объекты непрофильные. Тоталитаризм, одним словом. Поэтому сказывается все на простых автомобилистах, любителей в том числе.
Слишком много мероприятий общественных проводят, это вот мое мнение. И слишком много отправим за границу. Не любим свою страну просто. Поэтому людям делаем невозможную жизнь. Я считаю, что только из-за этого. Ну, а это все отсюда идет, деньги же надо откуда-то качать. Откуда-то же дожили до того, что летчики не летают, не умеют летать, потому что керосина нет. Это вообще нонсенс уже стал. Я считаю, что это просто безобразие.
Это, во-первых, с налогообложением нефтяных компаний связано и нефтеперерабатывающих комплексов. И, во-вторых, это связано там привязка к европейским ценам на бензин.
Богатые люди, которые у нас и имеют эти все, содержат все нефтяные вышки, мне кажется, они завышают цену, чтобы немножко себе прибыль, там, наверное, не немножко, чтобы себе прибыль получить. Вот. У меня муж ездит на машине, заправляемся, и очень много денег уходит у нас на бензин.
Нефтяная страна, а бензин дорогой. Во всех странах бензин для своего, так сказать, внутреннего потребления дешевый. Ну, значит, наверное, сверхприбыль на самом деле. А вот интересует всех этих олигархов больше, чем интересы наших людей. Вот и все. И автомобилистов тем более.
В политике-то у нас кто сейчас? Ну, те же держатели этих всех нефтепроводов-то. Вот они и хозяева, они и в политике, они и делают эту политику, они и цены делают, все это зависит от них. Все завязано, короче, все завязано.
Потому что людям, которые занимаются нефтяным бизнесом, нужны большие деньги. Вот и все. Че, вывод напрашивается сам собой.
Ну, мне кажется, у нас в стране монополисты по поводу бензинового кризиса. И поэтому у нас повышают цены постоянно на бензин. Потому что просто группа людей, они сговариваются и повышают цены.
Вот что отвечали на вопрос, почему, на ваш взгляд, в России такое дорогое автомобильное топливо, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск. Жители Уфы и окрестных сел разбили палаточный лагерь, протестуя против строительства деревообрабатывающего предприятия. По их мнению, оно нанесет непоправимый вред экологии и здоровью людей, рассказывает Александр Валиев.
Под Уфой, рядом с местом строительства австрийского предприятия «Кроношпан», местные жители разбили палаточный городок. Таким способом они протестуют против опасного, по их мнению, соседства. Люди уверены, что деревообрабатывающий завод по производству стройматериалов нанесет непоправимый вред экологии и их здоровью. Ближайшие дома расположены в 300 метрах, рассказывает один из активистов инициативной группы протестующих Ян Гаймалединов.
Это находится прямо вплотную к Уфе, рядом с микрорайоном Шакшат. Расстояние до ближайших населенных домов, это самое близкое находится деревня Дорогина. Это новый поселок, он был заложен как по программе «Свой дом». И там были даны земельные участки с уже построенными домами молодым семьям. Расстояние от предприятия до жилых домов там 350, 400, 300 метров.
Соглашение о строительстве деревообрабатывающего завода было подписано еще 7 августа 2012 года президентом Башкортостана Рустемом Хамитовым и главой группы компании «Кроношпан Холдингс» Петером Кайндлом. Стройплощадка выбиралась из 13 вариантов, но Министерство природопользования и экологии Башкирии провело экспертизу, результаты которой, к слову, протестующим никто пока не показал, и рекомендовало для строительства именно это место. Оно прилегает к уфимскому микрорайону Шакша, который который, по словам главного архитектора Уфы Ильдара Ибрагимова, планируется сделать промышленным кластером башкирской столицы. Слово Яну Гаймалетдинову.
Центральным предприятием этого кластера будет предприятие группы компаний «Кроношпан», которая производит ОСП, ДСП, ламинат и так далее. Это химическое производство. Смолы они хотят делать здесь же и открытие рядом предприятия, которое будет поставлять эти смолы на основное предприятие, где будет вестись основное производство. О том, что это предприятие будет строиться, нас никто не информировал, жителей. Люди заинтересовались, что это за стройка. Я лично узнал это где-то 10-12 дней назад. Люди, которые были первыми в нашем так называемом движении, они узнали пораньше, может быть, на неделю. Когда начались строительные работы, в общем.
Массовый общественный протест развернулся буквально за пару недель, как только началась стройка. Информация быстро разошлась по соцсетям, были проведены уже 4 народных схода, причем на последний пришло уже более 2000 человек. Людей напугала информация о том, как предприятия компании «Кроношпан» работают в других регионах, к примеру, в Беларуси и подмосковном Егорьевске. Связавшись с местными жителями, уфимцы узнали много нового, говорит Ян Гаймалетдинов.
Посетили, пообщались, и как бы новости там совсем не радужные. Это такие регионы, как Егорьевск в Московской области. Это в Беларуси есть такой завод «Кроношпан», на Украине, в Польше. Но люди писали, что ведутся несанкционированные выбросы отравляющих вредных веществ. Зимой идет разноцветный снег. Выросло число астмы, лор-заболеваний. Выросло число онкологических заболеваний.
Узнав о протесте местного населения, «Кроношпан» решил организовать делегации из Башкирии экскурсию на предприятие в Егорьевске. Она вылетает туда 9 августа. По словам еще одного общественного активиста Роберта Галимова, никаких иллюзий относительно того, что и как гостям там покажут, у них нет.
Нам покажут все документы, которые в норме, все нам расскажут, покажут. То есть с их стороны будет все сделано для того, чтобы нас убедить. Мы же туда едем для того, чтобы показать, что мы готовы к диалогу. На самом деле, все равно изначально наша цель, чтобы на этом географическом расположении это строительство не было. По нескольким критериям. То, что не были элементарно сделаны слушания, то есть статья 130 Конституции Российской Федерации о местном самоуправлении, на это ссылаемся, потом градостроительный кодекс, 28-я статья, там тоже об этом, в принципе, говорится. Изначально никаких слушаний не было, нам говорилось о том, что слушания всего лишь рекомендательный характер, и буквально через какое-то время, недели полторы, появляются уже документы, протокол, собрания о том, что в 2012 году были слушания, вот в чем дело. То сейчас они утверждают, что мы можем даже, говорит, пойти вам навстречу и еще раз провести слушание, только это слушание будет вести не о том, нужно ли строительство или не нужно, а о том, что, скажем так, презентация этого завода, то есть буквально опять какую-то политическую ловушку нам устраивают.
Взять комментарий у главы Уфимского района Михаила Давыдова не удалось. Известны лишь его слова о том, что публичные слушания проводились, причем якобы строительство одобрили дважды и жители Уфимского района, и конкретно Кирилловского сельского поселения, на территории которого расположена стройплощадка. А вот что рассказывает о встречах с чиновниками Ян Гаймалетдинов.
В администрации Уфимского района, когда была встреча, были люди, глава администрации Уфимского района, Калининского района, замминистра лесной промышленности был. Они не уполномочены отвечать на те вопросы, которые волнуют нас. А у нас он даже не вопрос, а ультиматум, чтобы это строительство от Уфы было перенесено. А эти люди сидели и лоббировали то, что завод должен быть построен. Какой он хороший, как там много рабочих мест, сколько будет с этого завода поступать налогов в казну, сколько мы перезревшего леса переработаем на этом заводе. Я вот лично говорил с заместителем министра лесной промышленности, но неужели мы, вот живущие вокруг него, должны принести себя в жертву тому, чтобы в нашей республике перерабатывалась перезрелая древесина. Он вот на это мне ничего не ответил.
Сейчас в 40 палатках, разбитого между автомобильным шоссе и стройплощадкой городка, несет круглосуточную вахту 50 человек. Они обеспечены горячим питанием, играют в футбол, по вечерам смотрят видеопроектор. В лагере действует сухой закон. В планах организаторов поставить в общей сложности 300 палаток и провести протестный автопробег. Уходить ни с чем люди не собираются. Александр Валиев для «Радио Свобода» из Башкортостана.
В Иркутске прошел марш бомжей, организованный местным отделением оппозиционного движения «Другая Россия», передает Екатерина Вертинская.
Главная цель акции протеста – обратить внимание властей на проблемы людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и не имеющих постоянного жилья, говорит Андрей Саватеев, бездомный с 18-летним стажем.
В нашей стране сейчас уже назрели проблемы, что надо поддерживать людей социально неимущих.
Ну, я думаю, что инициаторами должны быть наши избранники, так скажем, общественные организации, так скорее всего. Ну, при поддержке государства, конечно, желательно бы.
По разным оценкам, в Иркутске на сегодняшний день проживают от 1000 до 1500 человек без определенного места жительства. Конечно, точную цифру никто назвать не может, так как в городе нет такой организации, которая была бы озадачена проблемами бездомных. В Иркутске нет ни одной ночлежки. Продолжает Александр Власов, один из организаторов акции протеста.
Большинство этих людей оказались на улице случайно. Не по вине своих каких-то минусов, да, минусов своей личности, а именно по вине отсутствие социальной политики в нашем государстве. Благодаря незащищенности. То есть власть, она не защищает, не обеспечивает наше право. Вот у нас есть замечательная статья, да, 40-я в Конституции, которая декларирует нам, провозглашает вот эту ценность, право на жилище. Считается это неотъемлемое право гражданина. Но по фактически, вот по сути, это право ничем не подкреплено. У нас это не защищается. Вот. Ну а здесь, это же очевидно, что в Сибири это право, оно переплетается с правом на жизнь.
Александр Власов говорит, что когда средние температуры воздуха в зимнее время в Иркутске составляют минус 30 градусов, люди просто замерзают.
Это лето, ладно, можно и на улице, вот я и на улице так ночую. Это можно, а зимой-то, знаете, сколько у нас зимы? Ну как вот, ну куда? Вот я, например, на улице не выживу, это честное слово.
При этом городские власти, они занимаются такой политический пинг-понг. То есть вот эта вот проблема, это как мячик для пинг-понга, который кочует от одной организации структуры к другой. Федеральный центр, да, который должен этим заниматься, это прежде всего это федеральная проблема. Потому что этот масштаб катастрофы, ну, его сложно переоценить. Миллионы людей оказались, миллионы наших сограждан, они оказались на улице. И, естественно, эту проблему нужно решать. Но федеральные власти повесили эту проблему на плечи городских поселений, при этом не подкрепив финансово. Соответственно, ну как может без бюджетных денег, как могут муниципалы решить эту проблему? Ну, естественно, никак. Соответственно, эта вот проблема, она висит в воздухе.
Акция «Марш бомжей» проходила на входе в 130-й квартал, его еще называют «Иркутская слобода». Здесь много модных магазинов, ресторанов, кафе. Этот квартал – подарок экс-губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева горожанам на 350-летний юбилей Иркутска. Место для акции протеста было выбрано не случайно. Участники митинга хотели этим показать, что, на их взгляд, не тем занимаются иркутские власти. В завершении акции протеста организаторы огласили резолюцию.
Мы, обездоленные граждане России, бездомные жители Иркутска, требуем, чтобы власти обратили внимание на наши проблемы.
После этого собрали среди участников митинга подписи под обращением к иркутским депутатам и чиновникам с просьбой открыть в областном центре несколько ночлежек, а также организовать питание для бездомных. В этот же день документ передали в Иркутскую мэрию и в правительство региона.
Корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская. В швейцарском городе Локарно сегодня открывается международный кинофестиваль. Кинокритик Андрей Плахов рассказывает о программе этого года. С Андреем Плаховым беседует мой коллега Андрей Широградский.
Вы можете назвать какую-то главную особенность кинофестиваля в Локарно?
Мне кажется, можно назвать две главных особенности этого фестиваля. Первое – то, что это единственный фестиваль, по крайней мере, из неизвестных, на которых я бывал, где просмотры происходят на открытом воздухе, и это действительно потрясающее зрелище на Пьяцца Гранде посреди старинного города в огромном кинозале открытом, который вмещает порядка 8000 зрителей с великолепной аппаратурой, с великолепным экраном, одним из крупнейших в мире. И здесь даже знакомые классические фильмы смотрятся совершенно по-другому в этой атмосфере, под открытым вечерним небом. И новые картины тоже, конечно, приобретают какое-то особое новое измерение. Это одна особенность Локарно, которую он знаменит во всем мире фестивальным. Ну а вторая особенность – это то, что это фестиваль нового кино, который открывает все-таки, при всем уважении к классике, открывает новые имена, новые направления, новые школы в кино. Это действительно новаторский экспериментальный фестиваль.
Но тогда получается, что и в жюри должны входить новаторы.
В общем, да, так оно и происходит. Вот, например, главное жюри в этом году возглавляет режиссер Лав Диас. Режиссер, который считается действительно одним из самых больших новаторов современного кинематографа. Это филиппинский режиссер, который снимает очень странное кино. Обычно его фильмы идут по 3-4, а то и больше часов. Конечно, нужно такое серьезное терпение для того, чтобы их досмотреть до конца, но те, кто выдерживает этот марафон, как правило, бывают вознаграждены, потому что в фильмах этого режиссера очень много глубоких смыслов и интересных художественных решений. Вот он возглавит жюри, в которое войдут и другие режиссеры, тоже тяготеющие к новым направлениям в кинематографе. Например, известный греческий режиссер Йоргос Лантимос, которого можно считать лидером нового греческого кино. И другие авторы, тоже примыкающие к новаторским тенденциям современного кинематографа.
Ну а если говорить о программе, какие фильмы привлекают в первую очередь внимание, есть ли среди них российские?
Если говорить о главной конкурсной программе, потому что в Локарно несколько конкурсных программ, есть программа параллельная, так сказать, которая называется «Режиссеры настоящего», и там даже более силен вот этот экспериментальный акцент. Но будем все-таки пока говорить о главной программе, о главном конкурсе. В нем представлены фильмы, которые потенциально, конечно, могут быть очень интересными. Например, «Что теперь напомни» режиссер Жоаким Пинто из Португалии. Бразильский режиссер Жулио Брессане, очень знаменитый. Его новый фильм называется «Сентиментальное образование». Это тоже режиссер, который ищет новый язык кино. И здесь есть мексиканские картины, вообще достаточно много фильмов из Латинской Америки, из Испании, Португалии, в частности из Испании, точнее из Каталонии, фильм «История моей смерти» и режиссера Альберта Серра, которого тоже считают одним из главных представителей нового европейского кино. Есть также картина «Варварские страны» режиссеров Ерванта Джаникяна и Анджела Ричи. Ерван Джаникян армянин, Анджела Ричи итальянка. Это супружеская пара режиссеров, которые работают уже много лет вместе и снимают очень любопытное кино на грани документального и игрового кинообразов. Фильм «Реальность» Киёси Куросава, знаменитый японский режиссер, тоже уже принадлежащий, ну, может быть, не к самому молодому поколению, но все равно по-прежнему к поколению новаторов. И, наконец, кого бы я еще отметил, это румынский режиссер Корнелио Порумбой, замечательный режиссер, один из лучших представителей новой школы румынского кино. Его фильм называется «Когда в Бухаресте наступает вечер» или «Метаболизм». Российских фильмов в конкурсе, к сожалению, нет. Нет их ни в главном конкурсе, ни в параллельном. Есть только небольшое российское присутствие, и то оно не совсем российское. Скажем так, как ни странно, Россию в Локарно представляет итальянская режиссер Кристина Пикки с короткометражным фильмом «Зима». Кроме того, будет показана картина «История тундры». Действие происходит в русской деревне, в тундре, где женщины берут власть в свои руки и устраивают своего рода феминистский переворот. Такой неожиданный сюжет. Фильм этот снят немецким режиссером Рене Хартером. В России это копродукция, поэтому можно говорить каким-то образом о присутствии России в Локарно, но, к сожалению, очень маргинальным.
Но это в этом году или это вообще тенденция?
Год на год не приходится, но, например, в прошлом году участвовал, правда, не в главном конкурсе, а в параллельном, российский фильм «Зима, уходи», снятый молодыми нашими режиссерами, мастерской Марины Разбежкиной и посвященный известным событиям предыдущей зимы, вот предшествовавшей прошлому лету, политические события в России, митинги, демонстрации, предвыборная кампания, все, что с этим связано. И эта картина имела заметный успех, она была встречена очень тепло зрителей на Локарно. Но вообще российское присутствие на этом фестивале в последние годы не слишком заметно. Бывают исключения, но в целом российских фильмов все меньше и меньше. Это довольно странно, потому что все-таки российское кино при всех трудностях его развития продолжает производить довольно много фильмов именно такого авторского, экспериментального плана. Но, как правило, лучшие из этих фильмов уходят на Каннский фестиваль, даже в параллельные программы, или в Венецию, и в Локарно. До Локарно, в общем-то, остается не так уж много.
И последний вопрос. Как выглядят главные призы этого фестиваля?
Главный приз этого фестиваля называется «Золотой леопард». Леопард – это символ Локарнского фестиваля. В каком-то смысле это конкурент венецианского «Льва». Венеция, Венецианский фестиваль проходит вскоре после Локарна, и, конечно, конкуренция между ними довольно высока. Понятно, что Венецианский фестиваль все равно, как правило, выигрывает эту конкуренцию, поскольку он имеет более высокую репутацию и больше возможностей, но у Локарна есть свои поклонники и авторы, которые предпочитают показывать свое кино именно там. Вот среди перечисленных мной выше кинематографистов много таких, которыми, может быть, могла бы гордиться и Венеция, хотя мы не знаем, что там точно произошло, может быть, какой-то фильм Венецию не взяли, и тогда он попал в Локарно, по-разному бывает. В любом случае, эти фестивали конкурируют, а символами их являются вот эти прекрасные животные, звери, золотой лев Венеции и золотой леопард в Локарно.
О кинофестивале в Локарно рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Вопросы ему задавал Андрей Шароградский. И на этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Я прощаюсь с вами до 16 часов по московскому времени. Всего доброго.